Надеть рясу в то время, когда люди боялись упоминать в анкетах дедушку-священника, когда на стенах домов висели плакаты «Поп, помещик и белый генерал, злейшие враги советской власти», мог либо безумец, либо человек безгранично смелый. Безумным Валентин Феликсович не был. Здравствуйте. Мы сегодня собрались с мыслями о выдающемся хирурге, враче, святом архиепископе Луке, Валентине Феликсовиче Войно-Ясенецком. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот сразу несколько ипостасий до этого, или точнее фотографий, сделанных в разное время, этого удивительного человека, человека, прошедшего лагеря и ссылки. Вот это третье фото, это как раз лагерное фото. Но если позволите, друзья, я хотел бы начать с такого личного вопроса. А вот как в вашей жизни появился архиепископ Лука, и что он для вас значит сегодня?
Архиепископ Лука меня сопровождает как-то вот по разным этапам моей жизни. Наверное, ближе всего в Крыму я с ним, можно сказать, столкнулся. Не с живым, конечно, а вот с теми людьми, которые его знали, потому что действительно мне довелось общаться. Например, Алексей Владимирович Баталов, известный наш актер «Царство небесное», очень много о нем рассказывал. А он непосредственно общался, будучи в Крыму, с владыкой Лукой.
Потому что владыка там был, да, это его последнее место архиерейского служения.
И вот, да, через него как-то я вот видел прямо его облик, потому что он сам, конечно, человек был необыкновенный, Алексей Владимирович, удивительный оптимист, такой благожелательный, благородный человек, вот как будто из дореволюционных каких-то времен. А потом мы издавали книги, еще когда я был в Сретенском монастыре, заведовал издательством Сретенского монастыря, мы издавали удивительные документы, связанные с доносами уполномоченных на святителя Луку в Крыму, как раз когда это было. Это вообще, конечно, удивительный документ. Это вот как у Льюиса, да, письма Баламута, как бы от противного мы видим, от врагов церкви, от врагов религии, их свидетельство, да, что Лука зарывается, мы там его заставляем, чтобы он молчал, не выступал, не говорил проповеди, а он каждый день проповеди, еще иногда по две в день. И всячески его подсылали к нему каких-то агентов. Там совершенно есть удивительное, пишет вот докладную тоже в Москву, этот уполномоченный говорит, что Лука выгнал всех людей, оставил самых двух близких к себе приближенных, чтобы с ними обсудить самое важное, такое сокровенное, дорогое. И один из них был наш осведомитель. Да, то есть вот что они творили, закрывали храмы, как святитель Лука сопротивлялся, был очень, конечно, смелым, невероятно мужественным человеком, решительным.
Ну, об этом поговорим обязательно, да. Алексей Юрьевич, а у вас как знакомство произошло и вот ваши отношения, у вас же в профессии вы, так сказать...
Да, Владимир Иванович, так же, как и у большинства медиков, врачей, то есть все люди, которые стали врачами, они проходили в рамках программы университетской, медицинской программы, проходили предмет топографическая анатомия и оперативная хирургия. И там в учебнике, который един для всех, есть операция по Войно-Ясенецкому.
То есть это вот, да, и сегодня все, да, студенты?
Да, да, конечно. И понятно, что это и в советское время тоже было. Понятно, что далеко не все в советское время узнавали, что Войно-Ясенецкий, кроме того, что был хирургом, он был еще и священником. И был еще епископом. А ну, в то время, когда я учился, это еще совпало с началом моего воцерковления, поэтому, конечно, для меня это было очень явно. И ну, тоже, конечно, меня повлияло и на мое такое воцерковление, потому что стал знакомиться с личностью. Это уже было, это были 90-е годы, вторая половина 90-х годов. И все было открыто уже. Первый, да, фильм уже вышел, был документальный. Алла Никитична Торгала сняла такой очень хороший фильм, о котором сейчас мало говорят. Но он очень такой глубокий был фильм документальный про святителя Луку. И, соответственно, большое влияние на меня оказало то, что такой выдающийся хирург и вот в учебниках советского периода присутствует. И много операций его имени. И при этом он верующий человек был.
Вы знаете, вот я почему еще очень хотел поговорить о святителе Луке, потому что в 2000 году он был причислен к лику святых, да, как священноисповедник, но действительно это, ну, максимально близкий к нам святой, да, вот среди канонизированных людей, потому что буквально это уже начало второй половины 20 века, да, он ушел из жизни, и он при этом, конечно, история жизни совершенно удивительная, да, потрясающий ученый, хирург великий и архиепископ, да, но при этом человек такой, ну вот у него такая не иконописная, мне кажется, история жизни. Да? Я вот хотел бы начать с того, насколько мы можем знать, вот, что нам известно о том, каким он был человеком. Вот меня, например, поразило то, что ведь он не хотел быть врачом. Да? Он окончил художественное училище, вообще рисовал прекрасно и выбрал профессию, потому что, как он сказал, нужно заниматься не тем, что тебе хочется, а тем, что нужно, чтобы помочь людям. Это какая-то, мне кажется, чрезвычайно редкий выбор такой. Мы же выбираем то, что хочется, и в чем мы можем быть успешными. Да, отче,
как ты... Да, но вообще Лука, святитель, ни в какие стандарты не вмещается, ни в какие шаблоны, он абсолютно выше любых каких-то стереотипов. Потому что и вот так почитаешь его автобиографическую книгу «Я полюбил страдания», и там же он как будто бы метался. Да? Вначале действительно хотел быть живописцем, потом вдруг он решает, нет, надо ехать в Санкт-Петербург, чтобы стать медиком, там, значит, мест нет, ему говорят, на, естественно, научное надо идти, он это не хочет, он уезжает в Мюнхен опять там учиться, потом возвращается...
Причем он в Мюнхене же продолжает вот эти художественные, да?
Да, потом возвращается в Киев опять, то есть как будто бы он вот какой-то у него линии нет, но он сразу говорит, что я хотел помогать людям, хотел страждущим людям помогать, поэтому даже в вроде бы, видя свое призвание, он говорит, я мог бы стать, как не, пойти по пути Нестерова и Васнецова, да, потому что он рисовал богомольцев, вот как раз в Киеве особенно, и у него это хорошо получалось. А потом он стал вот таким художником уже в хирургии, да, в медицине, потому что это же совершенно удивительно, как он проводил операции, как он это все искусно и красиво выполнял, именно как художник. Он таким художником, мне кажется, был и в своей церковной деятельности, да, вот не вписывающимся ни в какие рамки, потому что это, ну, невозможно себе представить, когда вот один такой факт, он тоже его описывает, когда он хотел в знак протеста сжечь себя в полном архиерейском облачении посреди храма. Ну что, как это можно вообще представить себе? И, ну, он пишет, что Господь его отвел от этого, но он по-серьезному хотел вот такой выразить протест, потому что он не мог смотреть спокойно.
Алексей Ильич, а вот с точки зрения вот этих вписывания в стандарты, да, ведь все-таки стремление помогать людям, мне кажется, ну, любому человеку, который становится на путь врача, оно свойственно, да. То есть в этом смысле нельзя, наверное, сказать, что это что-то такое совершенно необычное. Я вот недавно с одним из ваших коллег беседовал, и он говорит, ну, все-таки я вот смотрю, студенты, которые сегодня приходят в мединституты, они все-таки все движимы вот желанием, ну, или большинство, помогать людям. Но при этом, я так понимаю, в университете, когда стало понятно, что у него может быть блестящее научное будущее, он сказал, да нет, я хочу быть земским врачом, и это уже тоже, наверное, да, в стандартах?
Ну, вот мне как раз кажется, что он был человеком своего времени. Он просто внутренне был очень принципиальным человеком и бескомпромиссный был. Мне кажется, он был таким по жизни и врачом, и главным врачом, и вот епископом, священником. То есть он достаточно был жесткий, требовательный, да, человек. Да. Есть документы, как он общается с органами власти, даже в дореволюционной России, будучи главным врачом. Вот мы сейчас немножко изучаем период Переславский его, так как он нам очень близок, именно этот период жизни святителя Луки. Мы видим, какие он категорично пишет заявление в земство.
А у вас даже какой-то документ?
У меня есть собой документ, это заявление в полицию.
Посмотреть?
Можно, интересно. Обращается земскому исправнику о том, что из больницы, где он является главным врачом, пропал морфий. Сообщаю, что в Переславской земской больнице был похищен морфий из хранилища. Прошу принять меры для розыска и расследования сия происшествия. Врач В. Есенецкий Война.
Да, кстати, сказать, у него же ведь на самом деле
наоборот был, да, фамилия Есенецкий Война, да. Вот такой документ, но здесь просто прошение, но мы имеем письма, когда он обращается в земство, требуя улучшить коммунальные возможности в больнице, которые были, кстати, не очень хорошие. Он там достаточно категоричен. Как он добивался финансирования на оборудование, как он добивался рентгеновского оборудования, чтобы он появился в больнице. Так и не получилось получить от земства. Получил он от благотворителей финансирования. И он был такой очень категоричный. И мне кажется, что то, что он захотел стать народным врачом, это тоже было свойственно времени. Это период как раз... И мы знаем, что он писал Толстому письма, да? То есть шли в народ, и это было характерно, мне кажется.
А вот, Алексей Ильич, интересно очень, и точно, мне кажется, вы подметили насчет категоричности, да? Я подумал, вот, отче, ведь он и в своих каких-то Ну вот, например, да, вот продолжая тему «Штрихи к портрету», когда он стал священником, он, это известно, в операционной поместил икону. И когда ее убрали, это уже советское время, он отказался оперировать. Это, конечно, не вписывается ни в какие рамки, но с этим даже сложно согласиться, вот, ну, как-то по-человечески, по-христиански, ну, хорошо, люди же, известны же случаи, да, когда привезли какую-то родственницу большого начальника, а то именно к нему она хотела попасть. Он сказал, я не буду оперировать, пока икону не вернете. Вот это как бы, мне кажется, даже сложно оправдать это по-христиански, нет?
Ну, это вот его принципиальность, это его такая черта, которая является неотъемлемой частью его облика. Просто без него даже это немыслимо. А когда его останавливают, когда он прогуливался в рясе с крестом, вообще в советское время, присел на лавочку, к нему подходят милиционеры, говорят, простите, ну вот ваш крест, тут дети бегают, он может как-то, они не могут неправильно понять, он может их смущать. Он говорит, да, а револьвер, кобура с кобурой не смущает их?
То есть, как бы это вообще невообразимый ответ в то время.
Что это? И вот в таком роде, но это не было каким-то вызовом там, или какой-то эскападой такой, да, это его черта характера, ну, исходящая из глубинного такого благородства, сознания своего достоинства, не какого-то искусственного, а глубоко ему присущего. Да, поэтому тоже его какой-то чекист там на допрос вызывает. Он говорит, ну а что, как-то вот странно, говорит, мы общаемся, и я стою, вы сидите, или вы встанете, или давайте вместе.
То есть это он сказал человеку, который его допрашивал.
Да, чекист там обалдел, но не ожидал, говорит, ну хорошо, присаживайтесь. Да, то есть вот, ну при всем при этом, естественно, с ним тоже не церемонились, мы знаем, какие жестокие пытки и ссылки. Ну просто его хотели уничтожить, конечно, убить его только Господь спас, как он об этом пишет. Но его такая, это не то чтобы прямолинейность, это вот какое-то следование идеалу какому-то, да. Мы иногда думаем, что это вот юношеству свойственно, да, такой максимализм. Но вот он пронес это до конца. И причем это было не упрямство какое-то. Да, он действительно толстовством увлекался, но он потом, когда прочитал «В чем суть моей веры» Толстого, он сказал, нет, это вообще не мое. Понимаете, это я с этим человеком не хочу иметь ничего общего. Представляете, то есть его вроде идеал тут же рассыпался, когда он увидел нападки на религию.
Понятно, что он был цельной фигурой и в каких-то случаях там взрывной и прочее, но вот все время ты встречаешься с эпизодами, которые, ну, какой-то, я не знаю, если можно так сказать, как вот шаблонно или там правильно поступить иначе. Вот когда ему там вручили медаль, да, уже после Великой Отечественной войны, за доблестный труд в Великой Отечественной войне. И он, значит, вроде бы в благодарственном слове сказал очень резко, что вы меня 11 лет по лагерям возили, а если бы вы не возили, то я бы спас намного больше людей. И там совершенно этот глава был исполкома какого-то местного, он, так сказать, растерялся, говорит, ну, давайте, пожалуйста, может быть, прошлое забудем. И он на это сказал, я этого не забуду никогда. И вроде бы, ну, как-то предполагаешь, что он скажет, ну, ладно, там, а он вот, это не так просто принять, мне кажется, нет?
Но он и к себе был уже совершенно беспощаден и требователен, строг. Это не то, что его такое внешнее. Он там всю жизнь и по ночам работал, и не жалел никаких сил. И действительно всего себя посвящал ближним. То есть когда к нему приехали вот замечательный автор жизнеописания Марк Поповский, еще до канонизации, великолепную, конечно, книгу написал, «Жизнь и житие архиепископа и хирурга Луки Воина Ясенецкого». Потрясающая совершенно книга. И он как раз показывает вот весь его образ в таких, это не то что противоречиях, но наоборот, вот в своей такой цельности, да, от начала до конца.
А давайте вот как о хирурге поговорим, о святителе Луке. Вот, Алексей Юрьевич, вы уже начали говорить, что вот, будучи студентом, как и все студенты, вы это изучали. Но вот есть вещи, которые совершенно поражают. Я хотел как раз у вас уточнить, есть вот эта известная история, в Енисейске это случилось, когда главврач, который сначала боялся, видя, как он, значит, операции, да, свои проводит, а потом увидел, что они совершенно безукоризненны, он говорит, что вот у вас какой-то особый опыт, да, или что-то, особая манера, он говорит, ничего особенного, просто это вот профессионализм, и принесите мне книгу и скажите, сколько надо разрезать страницы, я точно разрежу. И они не поверили, принесли, и он скальпелем, по-моему, 5 страниц там прорезал, да, вот как его и просили. Я просто хотел спросить, это любой хороший хирург может сделать? Или это что-то супервиртуозное такое?
Это чувство ткани, как мы говорим. Вот, то есть чувство ткани, и он одаренный был человек.
Но главврач, который
Одаренный и очень опытный. И это, конечно, профессионализм в первую очередь. Профессионализм. Это навык, но и это он был талантливый.
Но все-таки это вот, простите за настойчивость, это условно говоря, ну вы можете разрезать вот столько страниц, сколько вам скажут?
Проще сказать, нет. Вот думаю, что нет. Здесь, безусловно, были блестящие мануальные навыки, но талант и знание анатомии, знание патологической анатомии, человек, который себя полностью посвящал. И бывают люди одаренные от рождения, и кому-то легче дается, кому-то тяжелее. Судя по всему, святитель Лука был так мануально, в том числе одарен.
А вот он же получил сталинскую премию за свои вот медицинские, да,
за
исследования,
хирургии,
вот очерки гнойной хирургии. Я правильно понимаю, что этот труд тоже, в принципе, и сегодня не потерял актуальности?
Конечно. Да, то есть, когда говорят, что очерки гнойной хирургии актуальны, это не для красного словца говорят. На самом деле, в общем-то, гнойная хирургия не сильно изменилась. Вот,
и сегодня, наверное, это актуальнее, чем там, 20 лет назад,
вот,
ввиду того, с чем стал.
До сих пор это очень актуально, и используют, и переиздается именно не как памятник, а вот именно как...
То есть не в истории медицины, да?
А как для... медицинской литературы.
А регионарная анестезия, метод, это же он до сих пор...
Да, и используется...
Это как раз мой следующий был вопрос, но это он еще... Это как раз раньше, да, произошло, по-моему, еще до революции?
Это тема его диссертации медицинской.
Докторская,
в 16-м году он защитил диссертацию, да. Как раз он Переславль-Залесском тогда трудился, а Переславль-Залесский... был самый близкий населенный пункт к Москве из всего, из всей жизни святителя Луки. И, соответственно, защитил эту диссертацию в Москве, в Московском университете, сейчас в Пермеде.
Вот поправьте меня, если я что-то неверно понял. Я так понимаю, что это своего рода был прорыв, потому что наркоз тогда был, ну, таким делом сложным, и многие умирали просто от наркоза, да, не переносили наркоза.
Да, совершенно верно.
И он предложил...
Конечно, то есть это было... вариант не так, сейчас гораздо больше палитры
анестезиологических
пособий, и при этом до сих пор регионарная анестезия используется. Более того, скажу, что там для травматологии, для операции на конечностях это очень важный и удобный вариант анестезии.
Он придумал этот метод, да?
Он разработал новые модификации, но, конечно, на него в значительной степени повлиял труд Брауна, который написал монографию по этому поводу, но он предложил свои методики, которые имели преимущество, несколько методик по отношению к Брауну. То есть это было продолжение, скажем так, этой работы.
И, то есть, конечно, он его изобрел, но предложил свои...
Да.
Он читал неизданные, я так понимаю, труды на иностранных языках. Он же пишет, что я специально выучил французский, чтобы прочитать там 500 работ для своей диссертации. И там он нашел, это не переведенные на русский язык труды, да, если я правильно понимаю.
Он, по-моему, по-немецки читал.
И по-немецки, и по-французски. Да. Но вот французский он специально для этого выучил. Да? И благодаря этому он ввел в обращение то, что у нас было практически неизвестно.
А вот, возвращаясь к теме его священнического выбора, да, или призвания, я так понимаю, что святитель Лука говорил, что вот наша задача проповедовать, да, он делал акцент на проповеди, и проповеди его были удивительные, и это ведь действительно так, да?
Да, и самое поразительное, что при всех тех научных успехах, да, вот о которых мы только что говорили, при его фантастических достижениях как хирурга практикующего, как главврача, он сам говорил, что главным моим призванием от Бога была именно проповедь. А то есть ничто другое, даже не хирургическое служение, не научные разработки, даже не просто церковное служение, а именно проповедь. И он придавал огромное этому значение, не случайно на это уполномоченно обращали такое внимание, требовал от своих священников, чтобы они постоянно проповедовали. И по его проповедям, вот частично мы их издали как раз сейчас.
А, может быть, тоже покажем, да?
Это вот сейчас все-таки трехтомник у нас вышел, да, видите, мы сегодня о книгах
говорим. Это первый том, да?
Это первый том о болезнях души и тела, избранные проповеди. Дело в том, что святитель Лука, он передал 12 своих томов машинописных проповедей в библиотеку Московской духовной академии еще в 50-е годы, и ему за это был присужден, за этот труд, почетный титул почетного члена Московской духовной академии. И для него это было важно очень, да, получить вот такое признание в церковном мире. Были отзывы, официальный был отзыв, заседание ученого совета. То есть это не какая-то формальная была процедура, а очень серьезно разбиралась. И замечательные слова были сказаны о его проповедях, и они действительно удивительные, потому что вот там видно, во-первых, с одной стороны ученого, с его такой выверенной работой мысли, с очень четкой логикой. При этом они небольшие, они очень компактные, доступны и простому человеку, но и глубокому интеллектуалу. Например, там проповедь о науке и религии, да, которую он начинает с того, с цитаты о том, что наука не может, не имеет ничего общего с религией. Это ученик Дарвина, атеист, пишет, и он с нее начинает проповедь. Да, и потом разбирает эту тему великолепно. Да, то есть он умудрялся вот в кратких таких словах с примерами, замечательными образами рассказать о какой-то раскрыть подлинную суть и христианства, и заповедей евангельских. А он Евангелие с детства читал, он сам об этом говорит, что выходе из гимназии им вручали всем Новый Завет, и он для него стал вот такой отдушиной и такой главным чтением на всю жизнь.
Да. А вот его вот такая, ну, бескомпромиссность, она в проповедях тоже нашла отражение? Они такие... Ну, вот жесткие, как или по-разному.
Ну, его вот сын Миша писал ему: папа, ты там смотри осторожнее со своими проповедями, у меня тут проблемы на работе из-за тебя. А Светлука ему отвечает: да ты что, сынок, я там все, у меня все выверено, у меня все там продумано. Я никаких там против советской власти ничего не говорю. На самом деле, конечно, он обличал безбожие, и, может быть, прямо, естественно, он против советского правительства и не выступал, и не мог выступать. Но там он абсолютно бескомпромиссен в том, что касается следования веры, следования евангельскому закону. Он там часто говорит, что не обращайте внимания, что вокруг происходит, что там, чему у вас там с экранов телевизоров почвят, да. А вы должны быть верны Христу, вы должны за ним идти. И у него это всегда в проповеди, конечно, самое главное, вот личное какое-то свидетельство, подкрепленное жизнью. И это вот чувствуется даже в таких напечатанных проповедях, чувствуется, что за этим стоит его живой опыт общения со Христом, его живой опыт вот такого жертвенного служения людям. И это все проступает даже на страницах его книг. И поэтому ему полностью доверяешь. И плюс, ну вот как образец, я вот преподаю гомилетику в академии.
Искусство проповеди.
Да, искусство проповеди. И как раз я говорю, вот это лучший пример, который у вас есть.
Искусственный интеллект не напишет.
Ни за что, нет. Он там иногда очень живые какие-то вещи говорит. Вчера там пятичасовая служба так утомила меня, что я не мог вообще говорить, не собирался говорить проповедь. Но святитель Василий Великий меня обличает, поэтому я вам сейчас скажу очень важные слова. И дальше идет такая...
Я подумал, что мы, может быть, для тех, кто впервые услышит сегодня о святителе Луке, мы тут один биографический момент упустили, поскольку сын прозвучал, да, что он женился в свое время на медицинской сестре, да, потом...
На сестре Милосердия.
Сестре Милосердия, да.
Да, да,
сестре, да, простите, на сестре Милосердия, конечно. И после ее смерти потом он остался с четырьмя, да, по-моему,
четырьмя
детьми. Принял тогда уже монашество и...
И тоже интересный такой штрих, печальный, конечно, но из песни слов не выкинешь, что все его дети, они были далеки от церкви. И это для него было, конечно, мучением, страданием. Он пытался и с ними, и со внуками своими общаться. Но вот знающие люди, я специально расспрашивал, говорят, что... Ну, как бы, конечно, они не были безбожниками, как-то все это с уважением, но, в общем, так сказать, на расстоянии относились, при том, что папа или дедушка, архиепископ, да, казалось бы... Вот такой крест был тоже для него, я думаю, это было тяжелым испытанием.
Ну, а, кстати, мы уже вот упомянули, по-моему, Алексей Ильич, вы, по-моему, упомянули, что он и как епископ был такой требовательный и жесткий, да? Я читал, что он, в общем, довольно активно пользовался вот епископским правом там запрещать служение священников, даже сана лишал, что вообще... По всем временам, а особенно по тем временам, таким нечастым, да, было. Это вот его принципиальность, наверное, так проявлялась.
Я думаю, да.
Но он к себе, в первую очередь, был таким.
Ну да, понятно, что он не требовал от людей того, чего он сам, да, не делал.
Но... И по сравнению с ним, скажем, там вот он приезжал в какие-то или столичные храмы, или на какие-то вот собрания духовенства, у него была самая плохая ряса, самый заштопанный подрясник из всех там. И его близкие говорили: папа, ну как-то это там неудобно,
ты плохо выглядишь, надо
как-то это тебе какую-то одежду, все там в таких-то шелковых рясах или каких-то там таких особых облачениях, вот. А для него вот это очень важно было, скромность, аскетизм такой.
Так удивительная смелость, конечно, и, наверное, доверие Богу, потому что сложно себе представить, как он, на что он шел, когда он пошел на рукоположение священническое.
Ну да, это на архиерейское.
Я как раз не повезло оказаться в день столетия его архиерейского рукоположения в Таджикистане вместе вот с владыкой Викентием пригласил тут, на этом месте, где это был храм. То есть он же там обманул фактически все власти, поставил операции, уехал, рукоположился. И он это же не было совершенно каким-то... Впереди славы его не ждало. То есть это удивительная смелость такая. Это очевидное понимание, что он идет на крест.
Ну, вы знаете, я бы даже сказал, что, может быть, слово «смелость» недостаточно сильное, да какое-то бесстрашие, потому что вот этот пример, да, вот то, что он икону требовал вернуть. Ну и потом, может быть, он известный очень пример для тех, кто интересовался. Может быть, не все наши уважаемые зрители знают, когда вот это известное дело где-то было, по-моему, это в Ташкенте, да, Ташкентский суд, там каких-то врачей обвиняют, его как эксперта пригласили, да, и там какой-то местный, значит, чиновник пытается его, значит, обличить и говорит, что как же вы вот в Бога верите, вы своего Бога видели.
Да, он говорил, ну я много раз скрывал черепную коробку, но ума там тоже
ума
не,
тоже не нашел. Да. То есть он как-то и очень остро ответил, и остроумно, да, и главное, что люди, которые там сидели, они его сторону приняли.
Да, а потом, когда известный следователь тоже его спрашивал на допросе публичном, что как это вы днем как-то служите службу, а потом режете людей, да, ну, имею в виду хирургическую. А он говорит, ну, я режу людей для спасения их жизни, а ради чего режете людей вы, господин обвинитель? Да, ну, это вообще...
Ну да, как можно это публично было произнести, да?
Это он имел в виду, конечно, казни вот эти.
Ну и при этом человек получает сталинскую премию, да, и тоже вроде бы как его не тронешь, да?
Бог его хранил, потому что как, когда в Ташкенте, когда забирали, мы же знаем, что там могли уже расстрелять, то есть когда первый арест был.
Да, как раз на
это... То есть такое доверие Богу.
На это внимание обращает, да, Поповский, что он рассказывал ему, говорит, Господь Бог послал... Он, значит, архиепископ Лука говорит Поповскому, Господь Бог послал меня в Каспийск. А он, что значит Господь? А он еще удивился, какой это наркомат внутренних дел сослал тебя в Каспийск. Он говорит, это люди, они просто орудия божественного промысла. Это не важно, что они там считают. Господь Бог меня послал.
На самом деле очень интересно. Как-то я об этом иногда рассуждаю, потому что вот у нас больница, у нашей московской больницы, святителя Алексея, несколько лет уже есть филиал в Переславле-Залесском. Нам отдали земскую больницу, где 7 лет трудился Лука, главным врачом и хирургом. Это был самый славный период его хирургической такой жизни и семейной жизни, потому что именно там заразилась Анна Васильевна туберкулезом, и он переезжает в Ташкент не только для того, чтобы получить кафедру, но для того, чтобы климатические условия улучшили супруги. И там начинается 17-й год и дальше. А дальше я приезжаю, начинаются курские события, печально известные, да, приезжаем в Курск помогать, в больницу приезжает помогать. Мы узнаем такие города, как Фатиш, да? Фатиш, да, правильно как
сказать. Верхний Любаш, да.
Любаш. И, значит, потом из Ордатова звонят, приглашают. Говорят, пожалуйста, приезжайте, у нас здесь тоже больница, там тоже надо сделать филиал. А потом мы знаем Красноярский край. То есть вот он своей жизнью...
Чита потом, да.
Чита, ну, география очень большая, там нету столичных городов. Он совсем немножко в Москве, по-моему, там какое-то короткое время пожил, вот, очень короткое. А так все время это были маленькие города и очень разбросанные. Его считают Красноярским, Крымским,
Курским, мы считаем все его Переславским. Своим,
да. Вот, и Курским, есть, да. И Курским, да, и Курским. То есть он в своей жизни сколько вот покрыл территорию Российской империи, можно сказать, потому что и Ташкент. И Ташкент сейчас
Но удивительно, помнят. Ведь еще при этом вот людей не обманешь, да, что называется. И всегда люди, да, когда его откуда-то там хотели перевести, просто люди вышли на улицы, да, и стало понятно, что это невозможно.
Но удивительно, что он не только в России вот такую известность обрел, а, например, в Греции тоже. Это совершенно поразительно. Везде его иконы, везде его почитают.
Почитание началось с Греции, прошу прощения.
Изданы книги, да. Две службы написаны на греческом языке. Я помню, доклад
слушал. Откуда это? Это с чем связано?
Это из живого опыта. Там вот отец Василий Мурущак, который знаменитый исследователь, да, как раз творчества, да, святителя Луки, он мне рассказывал множество случаев. Например, там идет сложная операция, приходит какой-то незнакомый врач. Они думают, что это, ну, вот приглашенный какой-то специалист. Он возглавляет операцию, все делает, все замечательно оканчивается, он расписывается, уходит. Они смотрят на эту подпись, там написано «Архиепископ Лука». Они такие в шоке. А, говорят, а вы где вообще служите? Кто вообще такой? Говорят, да, вот там такой-то храм, там недалеко. Они удивились, пошли туда, а там его частица мощей лежит с иконой. Так,
Рака, где мощь сейчас святителя Луки, Симферополя, она греками, да, сделана. То есть греки первые стали почитать святителя Луку.
Мы еще, конечно, почти не коснулись, ведь он, его трижды, да, арестовывали, ссылки, это тоже тяжелейшее. Причем и он там все равно продолжал, да, сам предлагал, и, естественно, за это хватались, да, и он там тоже и оперировал, и в тяжелейших условиях, и это, конечно, удивительно совершенно.
Да, собственно, его только война из этих ссылок спасла, потому что он же написал прошение, что я, может быть, пользу принесу фронту.
Даже при таком, может быть, не самом хорошем качестве, вот в глазах все, да, отражается.
Но старец уже.
Но он пишет, что он бы, конечно, там бы умер, даже при всей его крепости такой телесной. Там же было, он в какой-то избе там жил, где задувало, и был лед просто внутри этой комнаты. Он говорит, у меня как-то сверху там какой-то был обогрев. В общем, у него нижняя часть вся была холодная, да, а вверху так немножко было тепла. И он при этом писал там, работал. То есть как было выжить, когда у тебя здесь вот снег лежит в твоей комнате, понимаете, вот такой холод был.
В общем, когда хочется сегодня пожаловаться на жизнь, можно вот,
да,
просто вспомнить.
Владимир Иванович, да. Знаете, вот думаешь, ну вот работаешь врачом, что-то делаешь, какие-то добрые дела, и ожидаешь какую-то там благодарность, награду. А здесь вот такой талантливый человек, угу, который полностью себя посвятил медицине, людям, и он вместо благодарности получает,
да,
лагеря. И при этом он сохраняет,
да, и он
любовь.
Не озлобился.
Люди не озлобился
вообще, да?
Причем он же и служить не мог, да, он и не оперировать не мог, не служить не мог. То есть он лишен двух своих главных, так сказать, призваний, да, главных занятий в своей жизни. И он как-то вот это сумел принять, это вообще поразительно.
Очень тяжелую жизнь прожил, даже когда вот до революционной, это были маленькие города, маленькие больнички. Переславль-Залесская была самая большая из них, и то проблемы с канализацией, электричества не было. То есть это не так все было замечательно, как мы себе можем представить.
Там, кстати, прекрасный музей сейчас открыли.
В Федоровском монастыре, да, замечательный, да, музей.
Переславль-Залесском.
Там очень интересная история с рентгеновским аппаратом. Лука был прогрессивный врач, настоящий ученый. И рентген только появился в начале, очень 20 века, и он хотел, чтобы в Переславле-Залесском появился рентгеновский аппарат. Земство не финансировало, не помогало. И в 2014 году он нашел средства у купчихи Варенцовой и пишет в своем дневнике, что благодаря благоразумной отзывчивости купчихи Варенцовой найдены средства на покупку аппарата. Но аппараты производятся в Германии, из начавшейся войны мы это оборудование получить сейчас не можем, откладывается. И у нас получается очень похожая ситуация. Мы знали про то, что святитель Лука хотел рентгеновский аппарат, и в нашем филиале в Переславле-Залесском начали... Мы не думали, что так получится, думали, что начнем с паллиативной помощи, там сестричество организовали, а получилось, что первое, что там открылось, это центр лучевой диагностики. Появился КТ и МРТ. Абсолютно, я уверен, ну, там физически есть доказательства, что это молитва святителя Луки.
Наверняка среди наших зрителей окажутся люди, которые либо мало знали, либо ничего не знали о святителе Луке, а, может быть, они захотят узнать. Вот ваш личный персональный совет, вот с чего начать или там чем продолжить знакомство со святителем? Пожалуйста.
Я бы предложил прочитать все-таки его автобиографию, она небольшая. «Я полюбил страдания» — это не его название. Это...
А, не его, да?
Нет, я думаю, что он бы так не назвал бы, конечно, свою книгу. У него она такая очень... Он к себе как-то вот отстраненно так пишет о себе и о каких-то своих успехах. То есть это не какое-то не хвастовство, но он как бы констатирует факт. И о своих неудачах тоже. Он так спокойно как-то излагает. Но вот, к сожалению, там не помогло там, да, то, что мы там мальчику пытались сделать операцию, да, но это глубочайшей силы документ, такое свидетельство вообще о времени, о себе, о верности своим принципам, ну и о жизненном пути вот такого необыкновенного человека, глыба таких людей, они, ну, раз в столетие вообще появляются. Вот. Ну и, конечно, обращаться к нему в молитве, потому что на самом деле он очень скорый помощник, и сейчас детей называют в честь него.
Больницы, клиники,
да,
и роддома.
Ну,
Я соглашусь, Владимир Романович, то, что вот для молодых людей я часто использую, когда встреча со студентами бывает, угу, бывают такие встречи, что прям много студентов, я спрашиваю: вы знаете Валентина Феликсовича Воина Синецкого? Поднимают руки многие. Но те, кто не знают, я говорю, обязательно познакомьтесь. А те, кто слышали, но что-то не читали, обязательно прочитайте, потому что
Но именно счету, эту же книгу, да?
Да, да, mm-hmm, потому что она очень короткая, очень интересная.
То есть, когда, она небольшая.
Ты когда ее читаешь, для молодого врача, студента, очень интересно прочитать переживания святителя Луки, этот поиск. Дальше, когда он в профессии развивается, тоже интересно уже молодому врачу почитать. Mm-hmm.
Спасибо большое. Мы сегодня собирались с мыслями о святителе Луке, воина Ясенецком. Спасибо, что вы были с нами. Все выпуски подкаста «Собрались с мыслями» смотрите на сайте Первого канала.